У ефірі «Свобода». З празької студії вас вітає Юрій Дрокохруст. На черзі експертиза «Свободи». Тема випуску – президентські вибори у Казахстані, виніки і виснови. У якої ступені сьогоднішні президентські вибори у Казахстані були свободними і справедливими? Чому опозиція не виступала з протестами? Чим відрознені ситуації в Білорусі, в Єгипті і в Казахстані? Чи прийме Захід ніякі міри покарання відносно Назарбаєва? Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолог Сергей Богдан і аналітык нашага радыё Мірхат Шарипжанаў. Мірхат, наколькі выбары ў Казахстане, якія прайшлі ў мінулую нядзелю, былі свабоднымі і справядлівымі? Ці былі яны хаця б больш справядлівымі ў параўнанні з папярэднімі?
Ну, я думаю, что эти выборы, конечно же, отличались от предыдущих. По той простой причине, что Назарбаев пришел к этим выборам уже с политическим полем практически вытоптанным, зачищенным от любой оппозиции. Выборы до этих выборов, в 2005-м, они ознаменовались двумя трагедиями. За месяц до выборов 2005 года один из главнейших оппонентов Назарбаева, бывший мэр города Алматы, Заманбек Нуркадилов, был найден дома застреленным с двумя пулевыми ранениями в грудь и одним пулевым ранением в голову. А уже через два месяца после выборов другой мощнейший конкурент Назарбаева, это бывший министр печати Казахстана и бывший посол Казахстана в России Алтынбек Сарсенбаев, он и его двое помощников были казнены в буквальном смысле, были вывезены в неизвестном направлении сначала, потом тела их нашли в предгорьях Алатау. То есть вот этот сигнал, месседж, те, кто находится в политической обойме Казахстана, они его приняли, они поняли, что дальше соваться нельзя. Есть какие-то флажки, выставленные Назарбаевым. А те обыватели, основная часть населения, они как бы съели те версии, которые были выданы в отношении вот этих убийств, и выбрали политическую стабильность, сравнивая свою жизнь с жизнью в соседнем Кыргызстане, в Узбекистане, в Туркменистане и так далее. В этой ситуации, когда оппозиционное поле полностью вычищено, а остатки оппозиции ослаблены совершенно, потому что убийство Алтынбека Сарсенбаева ослабило на несколько порядков оппозицию. И это, в общем-то, Назарбаев прекрасно знал, идя на этот шаг. Я думаю, что это все-таки выборы, они как бы, если говорить, были ли они свободнее, да, они были, возможно, свободнее, а может быть, они были такими. Но я могу сказать, что фаворитом Назарбаев был, им остался. Он не дал даже представителям тех останков оппозиции, которые хотели бы представить своих кандидатов на эти неожиданные выборы. Они были, в общем-то, недопущены при помощи разных препонов, в том числе знание казахского языка, нужно было пройти экзамен. А те карманные кандидаты в президенты, так называемые оппозиционные, которые некоторые из них вообще по-казахски плохо говорят, они прошли эти экзамены по казахскому языку. И, естественно, называть полностью справедливыми и честными эти выборы, ну, я никак не могу.
Сергей, вось Мірхат казаў пра казахстанскую стабільнасць, але ж у нас перад вачыма рэвалюцыі ў Егіпці і ў Тунісі, дзе рэжымы таксама былі строгія. Чаму там так, а ў Казахстане гэдак?
У арабскіх рэвалюцыях прысутнічалі два істотныя такія моманты, гралі пэўную ролю некія яшчэ структуры, якія засталіся ад традыцыйнага грамадства з аднаго боку, з другога боку тыя организации, яким уже не один десяток годов, то бок, как браты мусульмане у Египта, то бок, громадство, як на мое твердое переконание и на уластный досвид, все ж таки, на вот тем самым арабским усходе, оно меньше атомизованное, чем на постсоветской просторе. То бок, один из выников советского керования у Средней Азии, это было все ж таки шмат большее разбитие вось усіх традыцыйных структураў і пры гэтым слабейшае пранікненне вось гэтых заходніх ідэяў, чым, скажам, тое, што мела месца на арабскім усходзе ў выніку працэсаў мадэрнізацыі, якія часам таксама былі там дастаткова гвалтоўны. То безумоўна Насер таксама там, умоўна кажучы, у Егіпце мадэрнізоўваў, Насер таксама саджаў турмы братоў мусульманаў, але, скажам так, гэта былі нашмат слабейшыя рэпрэсіі, чым пры савецкай уладзе ў Сярэдняй Азіі, і з другога боку гэта было нашмат карацей. То бок, умовно кажучи, там засталіся кості, застався шкілет, на яким вельми легко змог повстати при сприяльних обставинах. Достатково масовий рух і відбулася революція. Тут йдеться про дві речі. Тобто, з одного боку, про, умовно кажучи, клани, сім'ї, племени, супольності вокруг мечетів, землятстві, а з другого боку ведеться про некі організації політичні, які, скажімо, так само повстали, скажімо, у якості організації супротиву, і які, скажімо, опираються так само на традиційні коштовності.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завжди з тобою.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Тема випуску – президентські вибори у Казахстані, виніки і виснови. Мерхат, ну ось у нас перед очима подеи у Тунисе, в Египте. Там системы так само были жесткие. И за 10-годи политическое поле там вытоптано навод равнее, чем в Казахстане. Ну вот есть Беларусь, где протесты все же были.
В Египте основная часть населения живет за такой чертой бедности. Даже не будем ходить в Тунис или в Египет, возьмем в Кыргызстане. По большому счету, события в Кыргызстане, которые вот годовщину, которую мы будем отмечать на этой неделе, это восстание злобных бедных людей. В Казахстане этого нет. Я сказал, что казахстанское население выбирает стабильность. Я имел это в виду. Нельзя сравнивать среднего казахстанца со средним кыргызстанцам или узбекистанцам. Огромное количество нелегальных иммигрантов из Киргизии, из Узбекистана, из Таджикистана, не только в России, в Казахстане. В Казахстане что такое? У Назарбаева есть свои плюсы. Назарбаев был первым советским президентом из этой когорты, который окружил себя экономическими советниками из Запада. Назарбаев был первый президент, который начал отправлять молодежь казахстанскую, элитную, за счет государства обучаться в Харварды, в Оксфорды и так далее. Те, кто вернулись, они работают на Казахстан, ну и на Назарбаева. Они никогда ему это не забывают. Казахстан был первой страной в СНГ, где более-менее стала работать банковская система. И где бабушки стали получать даже в удаленных аулах свои пенсии, используя дебетные карточки. То есть здесь сравнивать вообще нельзя. Жизнь в Тунисе среднего, туниса или там египтянина, и жизнь в Казахстане. Казахстанский обыватель сегодня в среднем живет на порядок, если на несколько, выше, чем жил советский человек в Казахстане накануне распада СССР.
Мерхат, вы сравнили казахстанца с египтянином, а с белорусом?
Если, например, Назарбаев очень часто использует эту карту, он смотрит на Туркменистан, на Узбекистан, он сравнивает себя вот с этими странами, ему это удобно, то Беларусь все-таки это Европа, она граничит с Европейским Союзом сегодняшним. Средний заработок в Казахстане же гораздо выше, чем в соседних странах. И поэтому соседние выходцы из соседних республик стремятся в это Эльдорадо работать на любых условиях. И не только, значит, просто работать, а получить гражданство. А у Назарбаева гораздо более выгодная позиция играть на этом. Потому что и события в Кыргызстане, вот эти трагические и этнические стычки с узбеками, и антибакиевские выступления, это было все представлено как нестабильность, и которая, в общем-то, не нужна Казахстану. Лукашенко ведь не может выстраивать очень интересную гибкую политику с Западом. Он никак не может. При всем том, что Назарбаев почти делает то же самое, что Лукашенко, посмотрите. Назарбаев полностью устраивает Запад. Он устраивает более, чем тот же соседний Каримов. Каримов делает немножко грубо, он кидается в крайности, уходит то в объятия Кремля, то уходит опять на Запад. Назарбаев очень искусно балансирует между полюсами влияния, то есть продолжает политику Абылайхана, который в 18 веке одинаково присягнул китайскому Богдахану и русскому императору.
Назиральники АБСЕ признали неотповедными демократичным стандартам президентские выборы и в Беларуси, и в Казахстане. У Казахстане, правда, не было массовых акций протесту и хвали репрессий после их, але поводле вас, Мерхат, там уже нема кому протестовать. Относно Беларуси были уведены санкции. А те будут яны относно Казахстана?
Видите, я за все это писал, что Лукашенко хочет быть европейским Назарбаевым. І у гэтым плане, скажем, Назарбаев быў для мяне цікавы прыклад, таму што гэта не толькі зараз адрозніваецца стаўленне Европы, але, скажем, калі мы ўзгадаем яшчэ і мінулыя выбары, пасля твой, як адначасова такая самая праблема была на мінулых выбарах у Казахстане, на прэзідэнцкіх, на ну, в прынцыпе, там на ўсіх выбарах была такая праблема. І тым не менш, скажем, Казахстан абіраўся старшынём АБСЕ, у той час, як АБСЕ канфліктавала заўжды фактычна з афіцыйным Мінскам. І вось гаворка вядзецца пра тое, што Казахстан успрымаецца, як на маю думку, Казахстан успрымаецца Еўропай як краіна на мяжы Еўропы, а не як частка Еўропы. І не як краіна, якая патэнцыйна хаця б магла быць часткай Еўропы. І ў гэтым плане, што патрэбна ад краіны, якая на мяжы? То бок, ну, патрэбна, каб там не было просто сацыяльных праблемаў, каб там не было нестабільнасці, каб там не адбываўся нейкі ўзброены канфлікт. Усё астатняе, скажам, ужо такое другаснае. Але, скажам, Беларусь у гэтым плане ўжо зусім іншы ўпадак. Гэта краіна, якая, ну, патэнцыйна ўсё ж такі з'яўляецца часткай Еўропы з аднаго боку, з другого боку гэта відавочна ўжо краіна, якая ахоплена на палову аб'яднанай Еўропай. І то бок тут ужо як бы тут пытанне стаіць зусім іншым чынам. Лукашэнку хацелася б менавіта цалкам процілегава. Яму хацелася б такого вось варыянту быць менавіта на мяжы, а не быць, не разглядацца ў якасці вось нейкай такой часткі гэтай супольнасці. У палітычным сэнсе, безумоўна. Таму, скажам, я думаю, што тут марна чакаць, што Захад будзе ўводзіць нейкія санкцыі ці неяк жорстка рэагаваць на тое, што адбываецца ў Казахстане. То бок, умоўна кажучы, гэта ж яшчэ не самы горшы варыянт. То бок, тое, што адбывалася ў Узбекістане, было нашмат горш.
Когда мы говорим о отношении Запада к Казахстану и любой другой центральноазиатской стране, то надо учесть, что такие важные моменты, как развитие демократических институтов, вообще демократии в этих странах, этот вопрос уходит на второй план. На первый план выходит, в первую очередь, это энергоресурсы, второе – это геополитика, то есть балансирование, как я уже отметил, между Россией там и так далее. Назарбаев это делает очень искусно. Он умеет балансировать между Китаем, Россией, мусульманским миром и Западом. И делает это очень, очень хорошо, грамотно. И, естественно, тут еще вот несколько лет уже, как третий момент, это борьба с терроризмом. Операция НАТО и США, и союзников в Афганистане, естественно, требует заигрывания с диктаторами Средней Азии. Им нужно воздушное пространство для поставок в Афганистан. Им нужны железные дороги. По железным дорогам Казахстана, Узбекистана и Туркменистана идут ежедневно, начиная от питьевой воды для солдат НАТО, ну и заканчивая всем остальным. В Белоруссии, к сожалению, а может быть и к счастью, нефти нет, хотя, конечно, стратегически это очень важно, это Европа, поэтому с ней говорят на другом языке.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ей удельничали политолог Сергей Богдан и аналитик нашего радио Мирхат Шарипжанов.